Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава и благодарение Господу нашему, что мы опять празднуем Его славное и спасительное для нас воскресение. И сегодняшний воскресный день именуется еще неделей о блудном сыне, потому что в преддверии Великого Поста Святая Церковь, подготавливая нас к этому поприщу, к этому подвигу, предлагает нам в чтение евангельскую притчу Господа о блудном сыне. Прошлую неделю о мытаре фарисее нам был дан образец начала покаяния. А в этой притче нам как бы дается развитие этого великого спасительного делания, о котором Господь проповедовал с самого начала своего общественного служения на земле. С этого Он начал, и об этом Он говорил: если не покаетесь, то все так погибнете, показывая пример 18 человек, заданных башней, упавших в Иерусалиме, или 1000 людей, которых воины римского губернатора Понтия Пилата убили мечами в Галилее. И как бы на эти примеры ссылаясь, Господь нас опять-таки призывает к покаянию. То есть все, что желает Господь для нас, это спасти нашу душу. Но спасается она именно посредством Богом установленного покаяния. И поэтому Церковь Святая предлагает нам период Великого Поста как сугубое покаяние, как время особенно углубленного покаяния. Почему особенно углубленное покаяние? Потому что покаяние должно обнимать всю нашу жизнь. Мы ни дня, ни часа не должны жить без покаяния. Мы должны погрузиться в него как в бездну и жизнь, и всю жизнь жить покаянием. Но есть период времени, как бы сугубо покаяния, когда мы готовимся к великим страстям, крестным страданиям, смерти и славному воскресению Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И поэтому этот период времени как бы является сугубым временем покаяния, потому что в течение года очень трудно сохранить тот правильный душевный покаянный настрой, нас житейские заботы, суета, попечения, всякие искушения, колебания, сомнения нас уносят часто из правильного, богоугодного, покаянного состояния, и мы должны делать усилия все время опять и опять возвращаться к Нему как единственно спасительному средству, как единство возможному богоугодному образу жизни нам на земле, Богом даруемым. И поэтому и Святая Церковь помогает нам, она дает особое время и своими песнопениями, молитвами, богослужениями особо нам напоминает и призывает, и убеждает, и умоляет на подвиги покаяния. И поэтому, начиная с введения постной триодии, неделя мытаря фарисея и завершания празднования Светлой Пасхи, все направлено на укрепление в этом великом подвиге покаяния, на научение нас каким-то основам, этапам этого великого спасительного действия. И сегодняшняя притча является одним из таких важных действий, помогающих нам уразуметь, с одной стороны, наше состояние перед Богом, и, с другой стороны, отношение любящего нас Бога к нам. И это очень важно читать, перечитывать, вдумываться в предложенное нам евангельское чтение в подготовке к сугубому подвигу покаяния. Кто уже воцерковлен давно, хорошо знает основу этой евангельской притчи, то есть о чем идет речь, кто там участвует и последовательность событий. Поэтому я не буду повторять вам хорошо известные канву событий, а хочу обратить ваше внимание на то, что, может быть, еще никогда не приходилось вам видеть в этой притче или размышлять и приложить к себе не только по внешнему повествованию этой притчи, а к внутреннему человеку. Мы знаем, что речь в этой притче идет о любящем милосердном отце и двух его сыновьях, старшем и младшем. И вот между этими людьми и происходит все действие этой притчи. Для грешных людей примером указан младший сын. Он, придя в разум, взрослый возраст, то есть понимая, кто он, чей он, чем он обладает, какая часть его имущества, проявил свою волю. Ибо Бог каждому человеку даровал свободную волю и свободу выбора. И человек может выбирать все, что он хочет, в том числе и злоупотребить этой свободой. Себе во вред, себе на зло, а иногда и вечную погибель. Увы, это объективная реальность. Люди сами свободной волей выбирают свое сегодняшнее состояние, положение и свою вечную участь. Не Бог, не ангелы, никакая другая тварь этого не решает за человека. И это то важное замечание, которому мы можем увидеть и в этой притче. Прежде всего проявляется свободная воля человека. И в данном случае, в лице младшего сына, она проявляется отрицательно, негативно, погибельно, во вред ему. Но он этого не понимает, не видит, не ощущает, не осознает. Он требует по своему праву. Мне положено, отдайте. Я хочу распорядиться своим, тем, что мое по рождению, по праву, так, как я хочу. Это мы видим в действиях младшего сына. И теперь обратим внимание на себя. Каждый пусть внимательно посмотрит. А мы не так ли поступаем? И вот здесь, в исходной позиции, в самом начале вот этого волеизъявления, мы увидим, почему род человеческий страждет, мучается, скорбит, живет в лютых скорбях и мучениях, потому что был сделан неправильный выбор. Потому что воля первых людей, Адама и Евы, склонилась к выбору зла, против Бога. И это повлекло за собой падение всей человеческой природы. Поэтому, если брать от начала грехопадения людей, то все мы рождаемся блудными детьми. Мы рождаемся не только блудными детьми, заблудшими по отношению к Богу, к истине, но рождаемся на стороне далече. Вот земля, куда Господь изгнал согрешивших Адама и его жену Еву, она и является той стороной далече, где в поте лица Адам и его потомки должны были добывать хлеб свой в скорбях, где они должны были испытывать неизвестную для райского блаженства смерть, как насильственное разлучение души с телом, и все последующие за смертью скорби и муки идти в ад до момента искупления рода человеческого нашим Спасителем и Искупителем Иисусом Христом. Все, даже праведники, шли в ад, мы это знаем. Поэтому это очень важная, богооткровенная истина. Мы рождаемся в стране далече. И не только в каком-то географическом смысле, или какой-то местности, вот земля, например. Страна далече имеет еще и духовный смысл. Мы далече от Бога, от божественной истины, от божественного блаженства, от того Богом нам дарованного изначального правильного блаженного состояния жизни с Богом и в Боге. И в этой притче Бог именует себя Отцом. Он создал людей, Он не родил их, а сотворил. Поэтому именуется нашим Творцом, Создателем. Но вот назваться Отцом Он благоволил только со времени пришествия Иисуса Христа. Здесь могут быть разные подходы, почему Бог допустил, разрешил назвать неприродных Ему детей своими детьми. И, соответственно, разрешил именовать себя Отцом. Мы это видим по дарованной нам Господом Иисусом Христом молитве «Отче наш», где впервые за историю человечества Бог в молитве именуется нашим Отцом, то есть Отцом каждого человека и Отцом всех людей. Но почему же Это так просто какое-то допущение, без всякого основания. Ну какие мы, сейчас не говорим по качеству, об этом даже нечего и сравнивать, но какие мы по природе дети Отцу Небесному Богу, недоступному, великому, славному, непостижимому, бесконечному, бессмертному, безначальному. И всякие любые слова, сколько ни говорить, мы не выразим Бога. Они не отражают то, что Он есть на самом деле. Ибо любые слова не могут объять Бога. Он выше всех слов, Он выше всех понятий, Он выше нашего ума, несравненно славнее. Как же можно стать сыном или дочерью такого Отца? Как можно дерзать называть себя сыном, дочерью Бога и Его называть не господином, властелином, а именно Отцом? А потому это имеет основание, что Господь наш Иисус Христос воплотился и принял на себя человеческое существо, оставаясь природным Сыном Божьим. Единственный истинный Сын Бога Отца Иисус Христос. Но Он стал и Сыном человеческим. Это великая тайна, которую мы исповедуем догматом об Иисусе Христе, о двух Его естествах, двух волях. Теперь понятно даже нам, ограниченным, поврежденным существам, людям, что если Сын Божий стал Сыном человеческим, то Он стал нам братом по человечеству. И поэтому через человечество, а если мы становимся Ему братьями и сестрами, а если мы братья и сестры Ему, то через это мы становимся и детьми Отца Его. Поэтому наше сыновство, усыновление Богу произошло благодаря великому таинству Богу воплощения, второй ипостаси Сына и Слова Божия Иисуса Христа. Это еще один великий повод к безграничному благодарению нашего Спасителя. До этого мы находим в Писании, что Бог не благоволил к людям, ко всем. Они были грешными, мерзкими. Он избирал только отдельных людей, там, пророков, праведников, через которых как бы общался со всеми остальными людьми. Это хорошо видно в повествовании о Моисее и народе, когда Бог призывал на гору только Моисея и с ним беседовал, а народ в это время не мог даже подойти к горе, ибо всякий, кто подходил, был убиваем невидимой силой. И не только это, но и славу Божию, которая отражалась на Моисеем лице, этот народ не мог видеть. И Моисею приходилось покрываться сверху, да, покрывалом, чтобы люди могли смотреть в его сторону. Вот это показывает нам, насколько Бог и люди были разъединены. И в каком там отцовстве, можно говорить со стороны Бога, когда люди все шли в ад, когда они были разъединены, и это была такая данность. Поэтому жили великой надеждой, пованием на пришествие Сына Божьего, которое было обетовано еще Адаму и Еве и Потом через пророчество все это было подтверждено. И вот осуществилось, сбылось великое чаяние многих поколений людей, пришел Сын Божий, и Он принес благую весть, что мы прощены Богом, мы помилованы, мы не просто вернулись в прежнее состояние, мы вернулись в состояние новое, невиданное, неслыханное, непостижимое, в состояние детей Божьих. И поэтому любящий нас Бог является нашим Отцом, и поэтому нам нет места отчаянию, унынию, безнадежию. Мы теперь имеем полное право обращаться к Богу, как к своему Отцу, как недостойные сыновья, как заблудшие сыновья, но все-таки сыновья, ну и дочери. Это великий дар, и эта притча показывает нам этот дар. На этом даре и построено все повествование, к чему Бог призывает нас, например, блудного сына. Осознать этот великий дар Бога Отцовства и вернуться к Нему не как к какому-то карателю, мстителю, судьи грозному, господину, наказывающему за преступление, а как к родному отцу, единственно истинному отцу с большой буквы. Ибо есть и другие отцы по жизни у нас. Отец по плоти, может быть, отец по крещению, говорится, крестный отец. Отец духовный. И в любом другом виде, где можно родить человека в каком-то отрасли, могут быть отцы. Но не об этом идет речь. Все они как бы частные, маленькие, слабые проявления того единственного отцовства, который в своем лице показывает Бог. Поэтому, ежедневно, читая или слушая в храме молитву «Отче наш», мы будем теперь понимать глубже само название этой молитвы и само первое обращение, поставлено в первой строке этой молитвы. Почему мы говорим «Отче наш», кому мы обращаемся, и кто мы, и кто Он, и в каком состоянии мы, в каком состоянии Он. И если мы это увидим своим духом, то для нас эта молитва превратится в источник глубокого покаянного такого сокрушения, действа. Эта молитва глубоко покаянная, а не только прошение о каких-то нуждах, хотя там и все существенные нужды заключены. А в чем же покаяние в этой молитве? В первой же фразе «Отче наш». Здесь сокрыто покаяние, глубокое, истинное, подлинное покаяние. Только его надо увидеть и духом прочувствовать. И когда вы войдете духом своим по воздействию благодати Божией в правильное видение Бога как Отца, то вам откроется эта молитва через эту фразу «Отче наш». Откроется изнутри, и вы не сможете дальше двинуться в в прочтении этой молитвы, потому что будете рыдать и сокрушаться на первой этой фразе. А построена сокрытая в ней вот эта покаянная сила на контрасте. На контрасте между тем, кому мы обращаемся. Насколько только мы знаем и вмещаем о Боге. И нами, конкретно каждым из нас, и конкретно в каждом нашем состоянии. И чем хуже мы, чем хуже наше состояние, чем оно мучительнее, чем мы яснее видим пленение от бесов, жуткое рабство от страстей греховных, подавленность нас плотью, всем земным, временным, тленным, скоро приходящим, тем глубже будет наше покаяние, тем сильнее будет наше покаяние. Потому что для нас это будет выход из нами же созданного тупика. Мы сами своими грехами, греховными деяниями, словами, помыслами, ощущениями загнали себя в безысходный тупик. Мы мучаемся, мы страдаем, мы изнываем от отсутствия Бога, мы ищем наслаждение в другом, в чем-то тленном, постороннем, нас убивающем, нас вредящем, не понимая этого, не осознавая, что мы сами себя убиваем для Бога. Но где-то в глубине души мы все равно это ощущаем, что это не то. Нас не удовлетворяет никакая страсть, ничто земное, плотское, тленное нас до конца удалить не может. Ибо оно опять требует опять и опять повторение. Мы получаем со временем разочарование во всех этих временных наслаждениях грехом. Ибо грех сам себе несет возмездие. И вот это возмездие прежде всего проявляется в неудовлетворенности, в некой мучительности после сладости греха. Обманчивой, лживой, губящей нас сласти греховной. И вот это произошло с младшим сыном. Он пошел за этим, он погнался за греховным услаждением. Он потратил на это все, что у него было даровано от Бога. Это, может быть, разные дары. Наше само бытие, наша сила, здоровье, ум, красота, какие-то качества, все, что нам Бог дал, все от Бога, все хорошее, доброе, все от Бога. И человек, именно все вот это, что имеет, по ложному обольщению, в надежде и в погоне за наслаждением, отдает это все и тратит ради этого греховного наслаждения. И здесь происходит страшный обман, потому что душа любого человека понимает, что она создана для наслаждения, для блаженства. Поэтому в самом желании блаженствовать нет ничего человеку не свойственного, не природного, противоестественного. Естественно нам желать блаженства, блага себе, наслаждения себе. Это естественно. Мы созданы для этого Богом, чтобы блаженствовать с Ним, чтобы купаться в Его благодати изобильно, чтобы жить полной божественной жизнью, чтобы стать богами по благодати, чтобы стать сынами и дочерьми по качеству, а не только по имени. И здесь-то лукавый враг рода человеческого и сделал подмену уже в грехопадении. Он поменял цель наслаждения. Истинным наслаждением для человека должен быть его Творец Бог. Тогда все здраво, истинно. Когда происходит подмена, и вместо Бога выставляется тленная тварь, это и есть страшное обольщение. И люди вместо того, чтобы вернуться к Богу и наслаждаться духовно, благодатью Божией и все, что Бог нам дарует, решили автономно, без Бога, а иногда даже без мысли о Боге и без веры, что Он есть, наслаждаться тем, что у них под рукой или под ногой. То, а что у нас под рукой и ногой? Земля и все, что от земли. Тленное вещество, материя. И поэтому люди променяли свое духовное первородство на вот эту чечевичную похлебку греха, которая не насыщает нашу бессмертную душу. Тело можно насытить и утомить любым видом наслаждения телесного. Очень быстро тело приедается, любая пища, любые развлечения, в конце концов все надоедает, и хочется переменить. Но при этом душа не получает ей свойственного природного духовного питания, дыхания вечностью и жизнью благодати. Но она же бессмертна, она же божественна. Она духовна, и поэтому она никак не может примириться, что ей нужно есть только свинячий корм. Но, попадая под власть демонов и страстей, человек часто лишается и этого свинячьего корма. Ибо тот, кто представлен к нему, то есть демон, не дает ему наслаждаться и этим. Он только манит, обманывает, но в реальности он и этим дает, потому что наслаждение не приносит этого. Оно не удовлетворяет, голод духовный не удовлетворяется. И все бесовские приманки являются мечтой, призраком. Они не насыщают. И если душа еще не убита для покаяния, она это ощущает, переживает. Она ощущает этот голод внутренний, ничем не удовлетворимый, и начинает выходить из беспамятства. И здесь мы приходим к важнейшему поучению, к важнейшему ведению, что с нами произошло прежде всего. Почему нам надо выходить из беспамятства? Потому что мы пришли в забвение. Забвение о Боге. Забвение о нашем предназначении, что мы призваны к божественной жизни, а не к скотской. А уж тем более не к свиной, не к бесовской. Это забвение не просто немощь памяти человеческой. Как мы, бывает, мне скажут, ой, я забыла тот или тот это сделать, или что-то. Нет. Это забвение не просто немощь памяти. Это забвение есть особое духовное состояние падшего человека. За этим состоянием стоит демон-исполин, с которым и нужно провести решительную брань любому человеку, который хочет о Христе выйти из этой страны далече, из этого греховного состояния. Поэтому для нас страна далече – это есть греховное состояние, состояние грехолюбия, пристрастия к греху, и именно через вещество. Бог есть Дух, а мы ищем наслаждение в противоположном веществе. И погружаясь в вещество, в материю, мы предаемся забвению. В какую меру мы погружаемся в это, в такую мы забываем о Боге. Именно в полностью объеме с этим забвением. И демон нас держит в непроницаемом мраке. И тогда наше видение, понимание, осознание – все ложное, ошибочное, прелестное. Мы все видим извращенно. Нам кажется, что вот это материальное, что-то такое для нас важное, что мы готовы за него и воевать, и убивать других людей, обманывать, ненавидеть, завидовать, насиловать и все остальное греховное творить, чтобы только это, кажущееся вожделенным, взять себе, обладать. Для чего? Чтобы насладиться. А что это? Пища, питье. Противоположный пол рассматривает только как утеха плотского наслаждения. Одежда, жилища, земли, животные и другие произведения уже рук человеческих. То есть все, что люди производят, все это становится объектом вожделения. Все материальное. Несмотря на то, что оно гниет, тлеет, на глазах пропадает, исчезает, люди, нами любимые, по плоти превращаются в гниющие, смрадные, червями съедаемые трупы, и полностью разлагаются, косточки одни остаются. Иногда и этого не остается. И, взирая на это, все равно мы продолжаем жить в обольщении. И ничто нас не выведет из этого ложного состояния, если Бог своей милостью не даст нам пережить то, что пережил вот этот приточный блудный сын. То есть чувство голода. Голода по правде Божией, голода по истине, голода по вечному, бессмертному нашему бытию, по нашему предназначению. Нам не нужно об этом особо где-то узнавать. Оно в нас, в самих, в каждом заложено. Мы не можем принять саму мысль о смерти, своей смерти. Хотя бы им каждый день видеть умирающих людей, хоронить их, мы все равно внутренне не соглашаемся с самим фактом, реальным, объективным фактом смерти и предстоящего нам умирания. Мы ощущаем свою природную вечность, свое природное по сотворению бессмертие. Но наблюдаем парадоксальное явление. Наши ощущения и реальность не совпадают, а прямо противоположно. Мы ощущаем свое бессмертие и умираем. Мы ощущаем свою вечность по сотворению, но видим, что мы тленны и скоро приходящи. И вот этот парадокс бытия и нашего внутреннего ощущения, он и должен нас подвигнуть к выходу из тупика. Что-то не то, не может нас отвлечь. Значит, я нуждаюсь в другом. И тогда мы выходим в нашем сознании из забвения, говорим: «Боже, а почему же я мучаюсь? Почему я страдаю? Ведь ты же есть. Ты же все создал. Все тебе повинуются. Закон тобой создан, все работают. Вся тварь тебе повинуется. Один я вышел из подчинения, и поэтому я страдаю, мучаюсь, голодаю, не насыщаюсь этим временным, земным всем, из-за которого постоянно идут скорби, войны, убийства, грабежи и так далее. Я вижу, это неправильно, почему люди, такие же, как я, друг друга уничтожают из-за этого грунта, из-за этой земли, из-за какой-то бумаги, тленной, гниющей, сжигаемой, они друг друга уничтожают. Почему? Что-то неправильно мы живем, не так, не то. И тогда, придя к вере, вспомним, что мы созданы Богом, мы получаем вот это важнейшее откровение не просто Богом, далеким, недоступным, неведомым, а любящим нас Отцом. И тогда на контрасте и является сокрушение от одной фразы: «Отче наш, ты всемогущий Бог, ты в великой славе, ты наш Творец, ты само благо, сама жизнь для нас и всей твари, промыслитель, кормилец, благодетель. У тебя одно блаженство. Почему же я, твой сын, или я, твоя дочь, имея такого отца, всемогущего, любящего меня Бога, пребываю в мучениях? Уже пребываю. Уже ощущаю и голод, и зной, и холод, и мучительное действие страстей. И обрекаю себя своим беспокаянством, своей необратимостью к тебе еще и на вечные, никогда не заканчивающиеся мучения, которые даже осмыслить не могут, как какое они страшное эти мучения. Как же ж так? И вот на этом контрасте и рождается покаяние. Истинное, подлинное. Мы, говоря «Отче наш», плачем рядом, видя несоответствие. Бог все сделал. Он даже нам позволит назвать отцом и быть его детьми. Но на самом-то деле мы не дети его. Мы мучаемся. Мы лишены мира. А Бог есть Бог мира. И у нас есть нужда вернуться в это состояние, восстановить его, вернуться к Богу. Поэтому первая мысль по выходу из забвения – это вот осознание своей нужды в возвращении к Богу. Как только мы осознаем, что мы должны вернуться к своему любящему нас Богу, к своему Отцу, мы осознаем, что мы недостойны уже называться сыновьями Его. Это глубокое смирение насаждается душе, познавшей себя человека, познавшей свою беду, свое бедствие. Но и не только это. Мы осознаем, что нам предстоит длинный, тяжелейший, труднейший путь. Путь несения своего креста, путь самоотвержения, путь терпения различных скорбей, болезней, прискорбностей этой жизни, но уже ради возвращения к Богу, как бы несомых по жизни. Не бессмысленных скорбей, не те, которые только нас пытаются обратить к Богу, а уже спасительных для нас. И этот путь и есть покаяние. Мы должны пройти возвращение к Богу путем покаяния, то есть конкретного изменения себя от желания вернуться к Богу до качества, до состояния, способного на Богу общение. То есть мы должны очиститься, мы должны выздороветь, мы должны воскреснуть для Бога. И об этом говорит эта притча. И здесь этот момент вот этого обращения Писание выражает так. «Пришед же в себя, сказал, сколько наемников отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Вот этот пришед в себя, это первое благодатное действие в душе грешного человека. Он должен прийти в себя, осознать, кто он, что он и что дальше делать. И вот он не только ощущает свой голод, уже от этого он пережил, а он понимает, что насыщение возможно только у отца. Все, что он сделал ошибочного, вредного для себя, погибельно, все исправляется возвращением к отцу. Поэтому он как бы сам себе устанавливает дальнейшую жизненную программу. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою». Вот надо вдуматься вот в эту ключевую фразу возврата к покаянию. Первое, встану. Но зачем ему говорить слово «встану» в смысле физического действия? Что он сидел, лежал? Мы даже не знаем, в каком состоянии он находился вот по телу. И нам же так важно. Если он пас свиней, если это вот в буквальном смысле это увидеть, человек пасет свиней, так что он? Он может, конечно, ходить, сидеть, лежать. То есть, ну, что значит встану, если он и так стоит? Значит, не о физическом действии идет речь. Тем более он сам к себе обращается. Вот кто из нас говорит себе, ну, сейчас встану и пойду. Вряд ли, когда мы так вот говорим себе, у нас нет нужды в этом. Мы встаем, не говоря, что сейчас встанем. Просто встали и пошли. Значит, речь идет о каком-то духовном действии. Значит, человек, говорящий себе, надо встать, я сейчас встану, понимает, что он лежит. Он повержен грехом. Он распластан. Он чувствует свое расслабление, немощь, ленность, нежелание и идти к Богу. Он это осознает. И здесь нужно сделать усилие. Оно в нас заложено. Способность, возможность сделать усилие заложено. Если бы этого не было, мы бы никогда к Богу не обратились бы. Никто. Бог помогает прекровенно. Но и от человека требуется это усилие. Царство Божие нудится, и прилагающее усилие восхищает его. Вот это первое усилие в сторону Царства Божия – встать. То есть вернуться в то исходное положение, из которого можно начать движение к Богу. это и воцерковиться, это и настроиться, это и взять начальную веру, догматическую, внешнюю, за основание. Это изучить святоотеческий путь, чтобы знать, куда идти, какими средствами работать, что нас ждет впереди, какие ловушки от демонов, какие обольщения, как их обходить, как преодолевать, как терпеть скорби, как их на пользу использовать. Вот это все ведение, все заключено в этом слове «встать». Ради чего все это нужно? Пойду к отцу моему. Единственная цель должна быть у нас во всей жизни. Иду к отцу моему. Если мы потеряем это, мы забудемся. Пойду в храм, пойду еще куда-то, попеть с братьями, пойду иконы писать, пойду с святой водой, пойду туда-сюда. Если мы начнем на этих деталях, мы никогда не придем. Если мы держать в уме и в сердце, что мы идем к отцу, то, может быть, дорога через храм приведет. Может, у нас будет и средство правильное, святая вода поможет на этом пути, но к отцу. И все иконы помогут нам, и святыни, и все остальное. Но если мы будем не к ним идти ради них, а использовать их ради того, чтобы дальше двигаться к отцу. Если даже отнимается у нас это, мы ничего не теряем, не переживаем. Мы знаем, что отняли, отняли. Но я-то иду к отцу. Бог попустил, отняли храмы. Бог попустил, отняли таинства. И что? Путь к отцу закрыт? Ничего подобного. Пока я дышу, пока я себя осмысливаю, осознаю, путь не закрыт. Потому что намерение мое сердце, мое желание никто не может никакими тюрьмами или внешними средствами прекратить. Никто. И в этом смысле мы, апостол Павел правильно говорит, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, нагота, какая-то тварь, высота, глубина, широта. Кто? Никто. Потому что это есть не тварное действие, а наше внутреннее, духовное действие, которое ничем не ограничено, кроме нами самими. Вот мы сами можем быть себе препятствием в этом духовном действии. Больше никто не может воспрепятствовать. Могут пытаться и демоны, и страсти, и люди, и обстоятельства, да, но эти препятствия преодолимые. Они не для того, чтобы нам не допустить нас к Богу Отцу, а для того, чтобы нас усовершить, испытать, обучить опытности. Но сами по себе они преодолимы, все препятствия искушения преодолимы. Почему? Уже с нами Бог, божественная благодать, сонмы ангелов, посылаем их на этом пути. Все дело в нас. Итак, решимость, понимание цели и тут же смирение. Если мы не смиримся, то не поможет ничего остальное. Ни решимость наша, ни правильная цель, если мы не смиримся пред Богом. Тем более у нас все основания к этому есть. Мы уже далеки от Него. Мы уже все испачканы греховной грязью, и уж нам, как говорится, кому-то, как и нам смиряться. Поэтому блудный сын показывает нам, я согрешил против неба, признание своей греховности, без всякого, самого малейшего оправдания себя. Он не сказал, да, конечно, я согрешил-то, но вообще-то мне то помогли те, то бесы виноваты, то масоны, то еще что-нибудь. Можно найти всегда оправдание. Не стал он оправдываться. Он убрал между собой и Богом все вот эти возможные оправдания. Он сказал, нет, ни демоны, ни люди, ни обстоятельства, ни условия, ничто не виновато в моем ходе от Бога. Я согрешил. Только я. И вот теперь я и должен выправить. Но согрешить я смог без Божьей помощи. Бог не помогает в грехе. А вот вернуться я не смогу без Божьей помощи. Поэтому молитва. Это и есть постоянное прошение о помощи, устоять в этом пути, двигаться по нему, приближаться к Богу. Согрешил против неба и перед тобою. Почему так сказано? Вы задумывались? Почему не сказано просто «против Бога»? Мы должны внимательно читать каждое слово и задумываться, почему так сказано, в таком порядке, что значит «жить против неба», а что значит «пред тобою». Не против тебя, а перед тобою. Но что мы против Бога Отца согрешаем? Что мы его можем достать? Никак. Он недоступен для твари. Поэтому согрешить против Бога в принципе невозможно. Бога Отца. Против Бога Сына можно было согрешить, когда он был на земле. Вплоть до богоубийства. Поэтому вы сейчас осознаете по ходу мысли, насколько страшен грех. Богоубийство, что люди согрешают не просто перед Богом, а против Бога согрешили. Это невозможно было в истории, кроме краткого периода. 33 лет и 4 месяца пребывания Бога на земле во плоти. Тогда можно было конкретно согрешать против Него. Во все остальное время мы согрешаем перед Богом, перед Его лицем. Мы перед Ним, Он все видит, а мы грешим. Но согрешаем мы против себя. Перед Ним, но против себя. А вот против неба, правильно сказано, точно сказано, мы согрешаем против неба. Что такое небо в данном случае? Это не только местоположение нашей будущей вечной жизни, если мы будем помилованы и спасены Богом. Это не только местоположение ангельских сил. Это не только как бы место пребывания престола Божия, а значит особое святочие Бога. Все это правильно, это все называется небом. Ну, совсем понятно, что речь идет не о физическом небе с облаками и звездами. Но в данном случае небом названа как бы совокупность духовных законов. Совокупность вот этого Божьего гармоничного мироздания. Божьего. Именно Божьего. Поэтому оно называется небом. И вот мы согрешаем против этого. Против самой жизни. Против его законов. Против бытия. Против всех духовных законов мы согрешаем вот своим ложным выбором. Поэтому так сказано. И вот между вот этим намерением, вот этой как бы внутренней программой, целеустремленностью идет воплощение ее сразу же. Это не просто теоретическое рассматривание лежа на диване с чашечкой кофе или чая. Такие люди не обращаются, не идут к Богу. Это действительно было жизненно важное для него действо. И он встал и пошел. Куда? К отцу своему. Он же исповедует его своим отцом. Хотя и глубоким смирением говорит, недостоин называться. Я являюсь, но недостоин. Смирение в том, что недостоин, но не в том, что не являюсь. Но к своему отцу пошел. Правильное направление, правильное решение, правильный выбор. И он свидетельствует своим делом. Встал с Божьей помощью, пошел и идет. А теперь на себя посмотрим. А мы встали а мы пошли, а мы идем, тогда мы блаженны, даже если не дойдем. Важно встать и идти. Грех подсек – встать и идти. Грех опрокинул – встать и идти. В этом спасение. Запомните, в этом спасение наше время. Не оставить святоотеческий путь покаяния. Кто бы ни пытался с него свернуть, какой бы ложью, клеветой, обманом, обольщением вас не пытались с него свести, не верьте, это ваше спасение, это ваш путь, это ваш выбор, это ваш Бог, это ваш Отец, и вы к Нему идете, так как Он установил. Но требуется ваше движение, а с вашей стороны Бог со своей готов. Мы это видим. И когда Он был еще далеко, кто? Сын? От кого? От Бога Отца. Далеко. То есть расстояние еще очень далекое. Не просто уже рядом, далеко. Это очень важно для нашего внутреннего понимания, чтобы мы не унывали, не отчаивались. Чтобы мы понимали, что нас на этом пути ждет великая милость Божия и великая помощь от Бога. Увидел его отец, его и сжалился. Понятно, что речь чуть не о физическом виде, что отец там в бинокль выглядывал. Нет, очень далеко был сын. Никакой бинокль, никакой подзорную трубу не увидишь. Если он еще был, сказано, еще далеко. Ясно, что речь чуть не о физическом визуальном наблюдении. Бог не нуждается в приборах для видения. Он побожествует и все. Почему же он увидел его именно в этот момент, а не вообще сразу, как он там находился в стране далече? Что Бог не видел, как он решил? Видел. Речь идет не о том, что Бог своим вниманием, в принципе, что там видит, а о том, что он уже на него посмотрел, как на сына. Вот с этой минуты, когда, не только когда он захотел, не только когда он себе установил это целью, но когда он встал и пошел, и уже прошел какое-то небольшое, но все-таки расстояние, и этим засвидетельствовал, что да, он на этом пути и уже не свернет, вот тогда Отец Небесный смотрит на него уже как на воскресшего сына. Идти по дороге может живой человек, а не труп. Позже отец в беседе с старшим сыном прямо скажет, он был мертв и ожил. Но он был мертв и ожил не потому, что уже пред лице явился, а потому, что уже встал и пошел. Только живой может встать и пойти. Это и есть начало нашего воскресения. Если мы решили, встали и пошли, значит, мы оживаем для Бога. Пусть еще больные и раненые, но мы уже движемся. Уже движемся к Богу, и поэтому становимся предметом внимания Его, особого наблюдения и жалости. Жалости, и потому что мы Его дети, и потому что мы больны, мы хромаем, мы ползем, мы израненные, у нас множество препятствий. Ну как же отцу-то не пожалеть? Если мы, плотские отцы, жалеем своих детей, любим их, заботимся, ну как же... Корми паче Отец ваш Небесный даст благо и Духа Святого просящего Него и поможет все. Ведь несопоставимо запас нашей милости, сострадания, любви с безграничной любовью и милостью Божией. Несопоставимо. Как же можно унывать? Как же можно отчаиваться? Как же можно верить бесовским всем этим клеветническим внушениям? Что, дескать, Бог там тебя забыл, что не поможет? Нет. Чушь бесовская, ложь гнусная, мерзкая. Непотребно, не верьте ничему. Если вы встали на путь отеческого покаяния, больше ничему не верьте, что сбивает вас с этого пути. Путь приведет. Бог уже на вас взирает. Вы уже в его внимании. Он вас уже жалеет. Он вас милует. Он вам посылает помощь. И он вас одаряет дарами духовными. Когда? побежал, пал ему на шею и целовал его.
Кто? Бог. Побежал далеко навстречу сыну.
Вот где наступает момент соприкосновения кающегося человека и милующего Бога. Ведь по логике человеческой нам бы рассудилось так. Папаша сидит и ждет телеграмму. Рад, конечно, что сынок нашелся. Ждет, пока он стук-стук-стук в дверь. О, сынулька, заходи, чайку попей. И тогда уже там ему что-то преподнес. Но здесь не так. Бог не дожидается, когда человек придет в совершенство христианское. И когда он уже сможет прийти на равных, пообщаться с Богом, дух с духом. Это велико и славно. Но Бог не дожидается этого. Потому что если бы мы вступали в общение с Богом только уже на уровне совершенства, ну, так горе нам всем остальным, которые никогда не доползем, может быть, до этого совершенства, до гроба не доползем. Это редкие из редких доходят до такого уровня. И еще, находясь в телах, уже пребывают в небесных обителях по своему состоянию и качеству. Это очень редкое. Поэтому то, что редкое, оно для нас малозначащее. Оно для нас неприложимо. Это хорошо, но это не наше. Поэтому для нас очень важно вот это указание, что не успеем мы начать идти, но идти, свидетельствовать свое оживление пред Богом, Бог тут же бежит нам навстречу. И что делает? Обнимает, лобызает. Происходит любовная встреча кающейся души с Богом на пути покаяния. Это не просто образ, это не просто символ, это не просто пример. Это духовный закон, это объективная духовная реальность. И это должно быть. Человек вступает в живое богообщение, как кающийся грешник, осознающий себя недостойным, но все-таки сыном Божьим, на пути покаяния. Бог приходит в душу реально, ощутимо, явственно и свидетельствует свое пребывание в душе конкретными, ясными признаками, недоступными до прелести обольщения. Недоступными. Если вы будете внимательным отцам, они приводят эти признаки посещения кающейся души Богом. Еще не полнотой божественного совершенства, но уже объятиями и лобзаниями Божьими, то есть теми благодатными посещениями, утешениями, умилениями, которые Бог дарует кающейся душе для ее подкрепления, для ее исправления, для ее врачевания, для ее внутреннего свидетельства, что ты на верном, правильном пути. Иначе бы никто не смог дальше двигаться, и никто бы не смог никогда прийти к любящему Отцу. Вы это видели в этой притче? Нет. Вот так мы читаем Евангелие. Глазами поверхностно, сквозь сон и дрему душевную. Поэтому и не видим. А тут заложено все это. И чем закончилось, вы знаете, пиром духовным. Нам еще до этого далеко. Поэтому остановимся на пути. Мы на пути. Осознаем это. Возблагодарим Господа. И будем укрепленные Его словами этой притчи, Его примером, не унывая, не отчаиваясь никогда, идти этим путем, не сворачивая. А в следующий раз, если мы доживем до этой притчи, Я вам покажу еще путь превосходнейший, куда нас ведет она. Аминь.